Глава 13. Договор с кулаком. Все уже собрались на кухне и завтракали остатками вчерашнего, включая и красавицу, которая развалилась на пороге и ковырялась в специально поставленной для нее миске, выбирая куски повкуснее. «Кто разрешил?» – останавливаясь возле нее, спросил я.
«Лена!»
– торжествуя, мявкнула она.
«Хозяйка не знает наших законов», – пояснил я на языке народа.
«Она думает, что ты вроде большой домашней кошки.
А ты не член их семьи, так что встала и пошла во двор».
Она обиженно уставилась на меня. «Я же не могу миску взять».
«Черепаха!»
– не повышая голос, сказал я. И когда она повернулась в мою сторону,
«Ты только мне разъясняешь традиции и законы. Других это не касается?»
Черепаха молча встала и, взяв миску, вышла за дверь. Мави демонстративно отвернулась и пошла следом.
«Сурово ты!»
– с уважением сказал Рафик.
«А что ты им сказал?»
«То, что они и так прекрасно знают», – садясь за стол, ответил я. «Ей не место в доме. Есть определенный этикет. К родственникам можно заходить свободно. У друзей положено спрашивать разрешение. А если предлагают чужие, надо спросить разрешение в семье».
«И где у нее родственники?» – невольно поинтересовалась Лена.
«Я у нее родственник. Опекун, отвечающий за поведение. Нарушение правил с ее стороны пачкает мою белоснежную репутацию. Вчера я ей ясно сказал – кушать на улице».
«То есть я не могу пригласить ее в свой дом?»
Я посмотрел на нее внимательно.
«Ты можешь все, что угодно.
Но есть определенные правила, и выдумали их не из вредности. Это не симпатичный котенок, которого можно таскать за хвост. Впрочем, даже кошку не стоит раздражать, поцарапать может. А Мави гораздо опаснее. При всем своем уме в некоторых отношениях она остается опасным хищником, который может убить одним ударом. У нее работает сигнализация на свой-чужой. А вы не знаете, что можно и что нельзя в общении с ней. Мы гости, и только поэтому она еще не сломала что-то. В гостях положено вести себя прилично, если нет обратного указания. Но для своих она может быть очень назойливой и доставучей. Попробуй дать ей пинка, и останешься без ноги.
Пинки раздавать имею право только я».
«И за что тебе такая привилегия?»
«Зато», — сообщил я, намазывая хлеб маслом и вытаскивая с тарелки засохший кусок сыра, «что я спас ей жизнь. Были бы у нее другие кровные родственники, она бы могла уйти к ним, но она в семье последняя и добровольно признала меня вожаком. Если она захочет уйти, это ее право. Но пока нет, будет подчиняться».
«Иерархия, ребята. Чтобы это понять, мне понадобилось намного больше года. На тебя все время смотрят и оценивают. Мой учитель вбивал в меня послушание палкой. Это не шутка. Именно палкой. Я дал слово, не очень понимая, что это значит. Они знают. За нарушение приказа можно и убить без всяких последствий».
«Вот за то, что не послушалась?» – недоверчиво переспросила Лена.
«Ну, не так буквально. Я зверь, но я все-таки не зверь. Все зависит от поступка, но наказание будет обязательно. Тут главное, чтобы не столько больно было, сколько обидно. Каждый должен знать свое место в семье и верить, что вне ее старший встанет на твою защиту».
«Ты иногда как баран», — сердито сказал койот. «Что в этом сложного? Транслировать во всеуслышание можешь, а обращаться к одному – нет. Представь себе мое лицо. Сосредоточься и направляй только в мою сторону. Представить можно даже не видя, но на первый раз берешь за руку для лучшего контакта».
«Я сказала сосредоточиться, а не корчить идиотскую рожу».
«В чем дело?»
– резко спросил я, обращаясь к своим приемным сыновьям. Они вошли и, стараясь не обратить на себя внимания, пытались скользнуть вдоль стены. Не особо утруждаясь, я окрестил их первым и вторым, пообещав дать новые имена при совершении заслуживающего такого действия поступка. Девочка, естественно, стала третьей. Сейчас оба имели изрядно помятый вид, а у первого под глазом наливался красивый фингал.
«Сюда!»
Они подошли и встали на колени. Внимательно разглядев детей,
я заметил непорядок.
«Где нож?» «Я тебя спрашиваю, первый».
«Нож у оборотня – это не детская игрушка. Его получают в 9 лет, как только входит в возраст подростка. 9 лет – это тот момент, когда начинаешь перекидываться. У одних это случается раньше, у других – позже. Все зависит от физического состояния. Так что нож – знак определенного положения. Отсутствие ножа – серьезный косяк и признание подчиненного положения по отношению к любому сверстнику. И даже к младшему, если у того нож есть. Они дарятся главой семьи и несут на себе знаки принадлежности к семье, роду, племени. Второй как раз входил в возраст, когда я так неудачно заехал в их рощу, и поэтому своего еще не получил.
«Кабан напал», – начал что-то он бормотать. «Четко и ясно, что случилось».
Второй поднял голову и, уставившись мне в лицо, заявил.
«Кабан, сын вздыбленного коня, напал на нас. Он сказал, что мы теперь не из рода волка.
Потому что ты не пойми кто, и первый не имеет права на нож. Мы дрались, но ему уже 15, и он отобрал нож».
Он замолчал и продолжал смотреть с вызовом мне в лицо.
«А из этого будет толк», — довольно подумал я. «Настоящий волчонок».
«Но?» — спросил я уже вслух. «И почему мне не попытались сказать сразу?»
Оба молчали. Впрочем, и так понятно. Пока что я для них не пойми кто. Да еще не слишком обращающий на них внимание.
«Приведите себя в порядок и ждите здесь», — сказал я, вставая. «Может, я и не лучший отец для вас, но уж какой есть. Подраться — это нормально, и можно не рассказывать. Но это не просто драка. Это оскорбление всех нас. Ты что думал, такое скрыть? А кто ты без ножа вообще? Сами придумаете себе наказание за глупость.
Была бы нормальная дверь, обязательно бы хлопнул бы, выходя. На прощание». Я остановился у дерева вздыбленного коня и подозвал какого-то мелкого, возившегося рядом.
«Хозяина знаешь?»
«Конечно», — отозвался он.
«Позови».
Я терпеливо ждал 10 минут и уже начал раздумывать, не стоит ли наплевать на традиции и отправиться самому, когда конь появился. Это был стандартный экземпляр оборотня за 2 метра ростом и килограммов на 20 тяжелее меня, со сломанным очень давно носом и пудовыми кулаками. Небрежно ковыряя в зубах, он уставился на меня и изрек.
«Что надо?»
«Твой сын посмел отобрать у моего нож, подаренный после окончания детства. Это оскорбление для моей семьи. Так ведут себя псы, а не волки. У него нет понятия о правилах жизни народа. Я пришел требовать извинений и виру». Он аж подавился от негодования. Вокруг стали собираться внимательно слушающие оборотни. Началось представление. А развлечений на равнинах, кроме войны и воровства лошадей, немного.
«Ты будешь учить меня традициям?» – дико завопил конь.
«Что ты знаешь о них? Да кто ты такой? Чужак! Тебе вообще здесь не место!» «Наверное, он думал, что я, как принято, начну орать в ответ. А может, вообще не думал. Не похоже, что у него было много мозгов. Я ведь пытался решить вопрос по-хорошему. Так что, не дожидаясь, пока из открытого рта выльется еще что-нибудь, я пробил ему двойку в челюсть и солнечное сплетение. Конь сложился, как перочинный ножик, и упал. «Нож можно забрать только у пленного или убитого», – спокойно сообщил я публике. «Пленному не положено, а убитому он не нужен». «Ты объяснил это своему сыну?» «Нет, ты не знаешь, в чем состоят обязанности отца и воина». Я с размаху пнул его ногой в живот и торопливо отодвинулся, когда коня бурно вырвало. «Или ты объяснил, но у тебя такой дебильный сын?» «За его поступки придется ответить тебе». И я добавил еще раз. «Если воин оскорбил другого воина, все так же для окружающих», — продолжал цитировать я, — «он обязан ответить за свой поступок». Хорошо иметь абсолютную память. При желании я мог бы сообщить и массу оговорок в данном правиле, выясняя, что такое оскорбление. Но сейчас это не мое дело. Он нарвался, и я вправе забить придурка, если он не признает свою глубокую ошибку.
«Первое правило», – продолжил я нараспев, как учат детей. «За все нужно платить». «Второе», – нагибаясь и вынимая из ножен на поясе коня его клинок. «Платить можно по-разному». Я воткнул лезвие в стену и, напрягшись, сломал нож. «Третье. Не желающий признать поражение, сам виноват в своем упрямстве. Умея ценить силы. Ты вставать собираешься? А признать, что Виру теперь определит не паук, а я?» «Ну, как хочешь», — заявил я на его молчание. Хоть и не был уверен, что он способен был сейчас хоть что-то понимать. И, взяв за шиворот, начал поднимать для дальнейшей показательной экзекуции. Из толпы в мою сторону кинулся молодой парень. Пришлось уронить коня и резко отодвинуться, иначе непременно очередной нож распорол бы мне живот. Парень по инерции проскочил мимо, а я перехватил руку и ударил в колено сзади. Так что он воткнулся носом в траву. «А ты, видимо, кабан», – обрадованно сказал я и резко дернул зафиксированную руку вверх. Кость отчетливо треснула, и он потерял сознание. «Вы видите, насколько отвратительно воспитание в этой семье?» – патетически воскликнул я. «Двое воинов выясняют свои мелкие проблемы, а этот…» – я наступил на левую руку и демонстративно начал давить пальцы, стараясь их переломать. «Кидается с ножом без предупреждения, а я настолько мягкосердечен, что даже не убил его». Я нагнулся и подобрал нож кабана. Второй клинок вытащил у него из-за пояса. Проверил клеймо, чтобы убедиться, что это нож первого. И, выпрямившись, ударил ногой по левому локтю, ломая и вторую руку. Расталкивая оборотней, сквозь кольцо стоящих вокруг нас, торопливо протиснулся паук. «Что происходит?» – спросил он. «А, белокрылый!» – демонстративно называя его по имени, обрадовался я. Благодаря черепахе, исправно сообщающей мне подробности жизни в роще, я прекрасно знал, что он и есть наш главный здешний недоброжелатель. Скорее всего, он и подзуживал это семейство. «Скажи, это так принято в твоей роще нападать на судья чести сзади? Вмешиваясь в поединок, кидаться с ножом без предупреждения, отбирать нож, подаренный после детства, оскорблять чужую семью. Ты что-то плохо следишь за соблюдением традиций». «Я разберусь», – пообещал он. «Но сейчас ты уйдешь». «Нет, мы разберемся здесь и сейчас. Я пришел к вздыбленному коню и хотел решить проблему спокойно. Теперь я хочу справедливости. Отобравший нож должен лишиться его. Да или нет?» «Я должен проверить», – выдавил он через силу. «Нападавший с ножом без предупреждения. Что говорит закон? Он будет наказан». «Я», — сообщаю с нажимом, — «его уже наказал». «Что говорит закон?» — он молчал. «Хорошо, проверь. Меня бы устроило признание его военной добычей». За спиной кто-то громко заржал. «Мы достаточно просидели в роще, чтобы знать, что третий по силе в роще — неистовый конь со своим сыном. Очень многих достали до самых печенок». Во взглядах волков, окружающих нас, была явная радость от их унижения. Я не требовал смерти, но при желании мог устроить им жизнь хуже смерти. А при малейшей провинности безнаказанно убить. А вздыбленный конь заплатит Виру. «Ты очень хорошо проверишь, сколько коней он мне должен. Потому что если меня цена не устроит, я обращусь в совет пауков». Он назвал меня чужаком. Я повернулся и пошел к себе. Оборотни торопливо расступились, уступая дорогу. «Ну?» – спросил я, садясь по-турецки напротив своих сыновей. «Что надумали?» Они привели себя в порядок, почистив одежду, помывшись и причесавшись. И теперь послушно смотрели мне в подбородок. Койот сидела все в той же позе, как будто и не двигалась, но явно была в курсе происшедшего. «Койот, это вам не Кашпировский. При желании она могла посмотреть глазами любого животного, но большинство из них близорукие и полагаются больше на нюх. Зато в небе все время висел ястреб». «Правильно будет меня выпороть», – вздохнул, сказал первый,
глядя, как я положил перед ним его нож. «Тыкать в пол острие значит показать очень плохие манеры. Дерево-дом может обидеться».
«А почему только тебя?»
«Я старший и должен отвечать. Он младший и дрался тоже. Его вины в поражении нет. Не зато вас положено пороть, что проиграли. Это с любым случиться может. А за то, что промолчать захотели. Если бы кабан просто начистил вам морды, я вмешиваться бы не стал. Учитесь думать, где кончается выяснение, кто сильнее, а где оскорбление семьи и клану. Детские игры для вас кончились. С завтрашнего дня я займусь вами всерьез. Будет вам вместо порки мужское воспитание. Спать идите». Они переглянулись и послушно встали.
«А-а-а!» – подал голос второй. Лицо его неожиданно поплыло, и он снова упал на пол. Я вскочил и нагнулся над ним.
«Быстро, возьмите его на руки!» – взволнованно сказала койот. «В первый раз это бывает, когда перенервничают. Входи в транс и нащупай его сознание. Надо помочь. Я не могу, я другого вида».
Я отсек все лишнее и вошел в абсолютную пустоту. Сознание медленно плыло по огромному пространству. Где-то рядом бился испуганный ребенок. Я приблизился и коснулся его. Ребенок замер и нерешительно тронул меня в ответ. «Все будет хорошо», – пообещал я, прижимая его к себе и перегоняя энергию. Для старика с койот использовать меня вместо фокуса, сливаясь разумом, было дело привычное. Для меня – первый самостоятельный опыт. Страх, предвкушение, надежда – все это шло через меня, и надо было сделать изрядные усилия, чтобы он почувствовал мою уверенность и перестал бояться. «Смотри, как надо», – подумал я и начал помогать ему перекинуться. Голова дернулась от удара.
«Вы что, спать оба собрались?» – зло спросил койот.
«Так и помереть можно. Учись контролировать, сколько силы отдаешь». Я сидел на полу и держал на руках маленького волчонка. Он посмотрел на меня, повернул голову, открыл рот и облизал руку.
«Ты!» – повернулся койот к первому. «Быстро за едой!» Он тут же сорвался с места и унесся стопотом.
«Спасибо!» – неожиданно услышал я в голове.
«А ты молодец, что понимаешь!» – одобрительно сказал койот и погладил волчонка.
В комнату вбежал первый и торопливо сунул брату под нос миску с нарезанным мясом. За ним появилась третья и стала его тоже обнимать, мешая нормально есть.
«Я что-то не знаю?» – тихо спросил я.